Когда я получала письма от людей, где они писали, что произошло в церквах, когда люди вставали, начинали прочитав книгу, обличаемые совести начинали исповедовать перед церковью или шли к людям, которые вообще никакого отношения к этому не имели. Сколько было трудно. Хотелось только рыдать и плакать, и думать, Господи, Ты показал людям путь. Ты показал им то, что может им помочь. Дьявол. Он сразу же пошел на перерез, проник в это, и это доброе превратило, что проклятие. Церкви разваливались. Люди уходили, люди доходили до отчаяния. Если вы знали, вы думаете, мы не знаем, я не знаю. Это все письма приходят через меня, душеполучение, где люди описывают, что происходило в церкви. У меня сердце кровью обливается, это не было в данном душе. Но мы такие узкие умом сразу все перетолковываем, под влиянием чувств и эмоций бежим, знаете, как пьяность перебоя, и вперед. Не спросив, Господи, что я теперь должен делать в моей ситуации? В моей общине, где, может быть, нет душеполучителей. Господи, что Ты ожидаешь от меня? Как Ты мне можешь помочь? Извините, какие мы овцы? Какие? Чьи, если мы не слышим голос Господа? Не надо для этого иметь пророчество. Не надо для этого бежать к пророку. Не надо никаких видений. Где наши сердца, способные слышать голос Божий? Какие мы дети Божьи, какие мы овцы Христовы, не способные слышать голос своего пастыря. Сколько людей, которые никакого отношения не имели к Вадиму, так называемому Духом Святым, из баптистов или даже из православных, или из католиков, мне писали, говорили, когда мы стали молиться, Господь им сказал, ты муж, вот мы чувствовали, мы можем написать письмо, но куда писать? Слава Богу, что вы оставили адрес на последней странице, они писали. А это были католики к стыду нашему. Это были вообще неверующие люди, атеисты, которые говорили, мы тогда закричали, Господи, что мне делать? И вдруг, послушай, напиши письмо. Неверующие люди, какой позор у христиан, называющих себя овцами Божьими. Вот так, друзья, пошли письма, и люди стали очищать свою жизнь. Мы их не видели. Ни я, ни другие братья, обычно по-русски это идешь, но ко мне. Мы их никогда не видели. Но люди в письмах писали такие вещи, например, Людмила Михайловна, потрясающая для меня то, что я пишу. Я писала письмо с исповедью. И когда я в конце письма поставила точку, у меня было впечатление, что мои грехи, которые я сейчас исповедовала, рухнули куда-то. Они упали с моей души. Я сидела пораженная, вы же еще не прочитали. Вы еще за меня не молились. Понимаете теперь, кто прощает? Понимаете, кому мы обращаемся с исповедью? Богу надо, чтобы мы своими устами, а это нам чего-то стоит. Это нам чего-то стоит. Написать, сказать по телефону или ясно. Я блудница, я вор, я негодяй. Я не могу прощать, у меня горечь в сердце годами. И так далее. Это нам чего-то стоит. Это стоит нашему я, ой, как много. И вот этого мы как раз и не хотим. Вот почему, видя лукавство нашего сердца, Господу, да, я сегодня отрапортую, Господи, я опять согрешил, я опять помыслил, я опять, а завтра без страха тем Господом грешу. Так вот, поймите, я этот пример привела специально, чтобы вы поняли, что мы не пред человека приносим наши грехи. Мы приносим пред Господом. Он омывает. И когда он видел, что мы скамились, что мы действительно имеем мужество и силы оставить эти грехи, написать и желание ставить. Под этой точкой он ставит свою точку. И за этой точкой он ставит свою точку, как я когда после Амин услышала Амин. Сердце с неба пришедшее. Поэтому поймите, это помощь. Хотите, если вы можете без исповеди жить и верить, и в вашем христианстве пребывать, ради Бога, продолжайте. Один муж сказал, если вы это можете, без исповеди, слава Богу, делайте это. Оставайтесь так, живите так. Но я, это был муж Божий, великий муж. Я без душевного попечителя жить не могу. А мы можем, не знаю только как. Я тоже. И когда ко мне приходят и говорят: Людмила Михайловна, почему вы так считаете, что это писатель? Мы не нуждаемся в посреднике. Мы так научены, мы считаем, что это правда. Я точно так же отвечаю: пожалуйста, если вы можете, то не делайте вы этого. Я же могу на этот ваш вопрос, почему я так считаю, ответить примером из Евангелия. Я вам сейчас его скажу, этот пример. Когда слепому, слепорожденному были отвергнуты очи нашим Спасителем Христом, и фарисеи, окружив его, говорили: этот человек грешный, он не может открыть. Воздай славу Богу, это грешник. Помните, что он хотел? Так просто, но так ясно. Грешник ли он? Знаю. Одно знаю. Я был с ним, а теперь вижу. Вот и все. Я людям, вот там бушующим, идущим против исповеди, говорю вот эти вот этот пример. И говорю: люди дорогие, не хотите, не надо. Считаете неправильно, оставьте это, заблуждение, будьте подальше от него. Что касается меня, я могу только сказать, я была слепа духом, я была слепа, а теперь вижу, по милости Господа, хотя бы что-то, хотя бы так, как тот, который сказал после первого помазания, когда Господь еще один пример, помазал ему, сделал брение, помазал, видишь? Вижу, Господи, но, ну знаешь, вижу людей, как деревья. И то, слава Богу, уже что-то видит. По крайней мере, любовь не упрется в это дерево, не разобьет себе лоб. И если я не вижу сейчас еще ясно, я верю, Господь мне поможет. Он второй раз поможет мне глаза. Но даже если так, я благодарна Ему за то, что ту истину, которую я искала, я нашла. Пусть даже, если я вижу сейчас ее, как тень, как дерево. И за то благодарность. Это все равно лучше, чем быть слепым. Вот это то, друзья, что я хотела вам сказать. И последнее. Меня спрашивают, где, на каком основании? Покажите нам Писание, где вообще что-то говорится об исповеди. И опять я удивляюсь, какую мы Библию держим в руках. Давайте вспомним Ветхий Завет и муки царя Давида. Начнем с Ветхого, только пара примеров. Когда он согрешил с Версавией, как он страдал, как он стенал. Помните его слова, где он говорил: слезами омочал ложь мою. Он раскаялся, он кричал: Господи! Точно как я когда-то, помните, вам рассказывал ночью, неделю, а Бог молчал. Господи! Мало того, он плакал, он рыдал, он умолял. У него нет ни мира, ни покоя, ни радости прощения. Наконец, он видел страдания этой души и сам уже вызывает к нему пророка. Смотрите, как он его научил, Господь Давида. Я думаю, Давид до конца жизни своего не забыл. Он притчей обращается к нему и открывает ему глаза. Давид тогда не понимал, что Бог-то все видел. Он видел до последнего момента встречи. Что ему открывать? Бог посылает человека, пусть это был пророк, это был его служитель, и наводит его на это. Я знаю. Я знаю то, что ты мне открываешь. Не надо, я все это знаю. Вот овечка, вот бедняк, вот богач. И разложил все по косточкам. Извините, не так говорим на русском, по-русски. И что кричит они? Господи, согрешу. Я этот, который последнюю овечку забрал. Я этот согрешил. теперь уже на храме рядом стоит. И смотрите, как быстро приходит ответ. И Господь простил тебя. Устали на фана же. Это не яркий пример? Мне кажется, ярче быть не может. До этого стоны и крики, неизвестно какое время, сколько ночей, сколько оплаканных по душе. Когда он говорит, перед пророком, согрешил я пред Господом. И тут же и простил меня Господь. Это Мельхиседек. А в Новом это вообще слово за слово. В Ветхом также те слова притчи, притчи 28.13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Друзья, почему мы не имеем успеха? Ни в нашей жизни, ни в нашей христианстве. Ни в наших семьях, ни в наших церквах. Почему, кажется, все так тщательно построенное рушится на наших глазах? Вот ответ. Скрывающий свои преступления, скрываешь, не будешь иметь успех. Но дальше, вот оно, предложение. А кто исповедует? Богу. Теперь, наверное, вы поняли. Ну, хотя бы из его маленького опыта. Богу не надо, он знает все. Кто исповедует? И обязательное второе условие, и оставляет их, получит прощение и милость. Видите, сначала условие, а потом прощение и милость. Исповедуешь – прощение и милость, но мало исповедуешь – оставляется. Очень многие считают, исповедовал, а теперь уже дело душепопечителя, ты разбирайся с моими грехами дальше, смешно. Это же мои грехи, я должен не только исповедовать, я должен оставить. А вот это оставление и есть главный элемент, начинается борьба. Если раньше я шел и спокойно смотрел на приближающую к моим глазам рекламу, почти порнографическую, да еще и давал ход мыслям, проходил мимо нее, я говорила, оглянись, ты еще там не тайно смотрел, и я оглядывался, и я рассматривал. А потом шел дальше и дальше. И потом, извините, с этой рекламой в моем воображении оказывался ночью в постели, своей собственной, и делал мерзости, оскверняя себя своими же руками. Под впечатлением этой картинки. Понимаете, о чем я говорю? Я не буду называть этот грех. Я думаю, вы прекрасно знаете, о чем я говорю сейчас. Так вот, если ты исповедовал, у меня есть этот грех, грех похоти очей, и похоти плоти. И теперь, когда снова искушение после исповеди лежит, отложи это, борись, скажи дьяволу, нет, прочь этого свете, закрой глаза, пройди мимо, обойди, кричи, Господи, помоги мне сейчас. Значит, мало исповедать надо оставить, и мы должны и исповедовать так с твердой решимостью оставить. Если этого не будет, извините, мы можем исповедовать, и потом обвинить еще душепопечителя, но нет силы. Ну, не сделать второе, что можем сделать только мы. Душепопечитель не может умереть за твои грехи, для твоих грехов. Он может и должен для своих грехов умирать. Для твоих, извините, должен умирать ты. Так вот, вот это место Писания. И возьмем даже два, это уже время, все, я должна заканчивать. Хотя бы пару мест Нового Завета. О чем проповедовал Иоанн Креститель, величайший из пророков? Покайтесь. Второй пример. Когда сыновья Скевы пытались изгнать духа злого, чем кончилась вот эта попытка? Помните, что сказал этот злой дух? Иисуса я знаю. И поднимись вместе. Он боялся, это святыня. А вы кто? Я вас тоже, друзья, знаю. Я вас знаю, сколько в вас грехов. И вы со своими грехами, принадлежащими мне, пытаетесь меня изгнать, сатану из сатаны. О последствиях вы знаете. И когда люди об этом услышали, в русской Библии написано, и многие из уверовавших. И складывается впечатление, услышав об этом, испугались, они знали, их может то же самое постигнуть. И что они сделали? Пришли и исповедовали грехи свои, пришли к апостолу. пришли к мужам Божьим, исповедовали и сжигали, что? Оккультные книги, это то, о чем мы вчера слышали. Если бы вы знали, сколько было среди христиан, и сейчас наши времена, сжигали. И тогда уходили, освобожденные, спокойно. Они исповедовали. Дальше. Иоанна 1.9. Если исповедуем грехи наши, тогда он, будучи верным, праведен, прощает и обнимает от всякого греха. Опять это «если» русское слово, означающее условие, как и в Ветхом Завете. Кто исповедует, оставляет, получит прощение. Новый Завет подтверждает, если не исповедуем, тогда. Этого мало. То место, которое я вам говорила, ибо все, что приносится в свет, теперь скажу с немецкого перевода, становится светом. Значит, я вам теряю над этим власть. Что нам нужно еще? О, сколько примеров. Это я только привела некоторые. Я не знаю действительно, какую Библию держу в руках. Мы читаем ее, но она молчит. Она закрывает нас. Вот это я хотела вам сказать. Вот этим я хотела с вами поделиться. И к концу предостеречь. Если вы пошли на исповедь, вот так, как немцы говорят, не с глазу на глаз, немцы говорят, только четыре глаза на этой исповеди, и так один против другого. Послание Якова написано, исповедуй один другому грехи свои. Чтобы исцелиться от болезни по плоти, но насколько же больше и важнее это, если мы занимаемся душой и хотим излечиться от болезни души. Насколько же это больше? Так вот, если мы пошли на душепопечение, и если после этого не испытаем обеды, причин может быть очень много. Первое, мы очень поверхностно исповедуем. Глубокая исповедь приносит больше плода. Да, печально одно. Душепопечителей так мало, что это толпы стоят. Вот Таня, ты была в Румынии. Ты кое-что увидела, кое-что поняла. И мне когда даже спать порой. Особенно в миссионерских поездках. Людей так много, а человек один. И мы сейчас еще во плоти, в этом теле. Точно так же в плоти кровь. Мы точно так же устаем. Особое преобразованное будет в плоти людей только одни. Вечность. Сейчас мы точно такие же люди. И поэтому просто часто нет возможности часами сидеть. А я вам скажу, для первой исповеди требуются часы. Для первой. Потом дальше, 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 дальше. Так вот, если вы пришли и за 15-20 минут исповедовали вашу 50-летнюю жизнь, я не знаю, как сказать, вы, конечно, получите облегчение. Облегчение даже получают две подружки, болтушки, которые собрались и другу свои девичьи тайны открыли, и свои печали папа избил. Уже легче становится, от того только что мы выговорились. Но после этого она тоже делает, и опять ее поводит. Понимаете? Очень важно. Конечно. Молить, давайте будем молить Господа, чтобы Он нашел, избрал и помазал много таких. Молитвы, которых можно было бы назвать усиленной молитвой праведника, которая Бога душа. Вот это и есть беда, что так много желающих исповедовать, теперь особенно, когда люди понимают, что им не хватает, но так мало тех, кому можно было пойти. Если вы не пережили победы, не пережили освобождение, может много причин. Первое, вы очень поверхностно исповедовали. Второе. Назвав только название глав книг. Вот, предположим, я взяла книгу, пролистала ее, прочитала название глав, закрыла. Могу я сказать, что я книгу прочитала? Нет. Я только познакомилась, какие там главы. Все. Я прочитаю ее только тогда, когда я страница за страницей буду перелистывать ее. Особенно для оккультных времен. И людей, у которых сексуальные грехи в жизни нужна глубокая, порой даже для некоторых, титальная исповедь. Итак, это первая причина, почему нет желаемого результата. Второе. Вы пришли искренне или испытать душепопечителя и силу его молитвы. Ум такой бывает. А я пришла, чтобы посмотреть, что будет после вашей молитвы. Вы приходите слышать. Написано «с лукавым по лукавству». Поняли? Это тоже одна из причин. И много других причин, где Господь нам говорит «открой», а я упираюсь. Я все, что угодно скажу, и все другие грехи, но я не скажу вот этого, что мне просто стыдно, что мой авторитет подорвет. Опять будет лукавым по лукавству. Дальше. Может быть причина, как это было у меня. Если мы приходим к человеку, который не поставлен на это служение Богом, и молитву, которую мы имеем силы. Но я не хочу вас сейчас направить на душепопечителя. Где-то 80% причин, может быть, даже 90%, лежит в исповедующемся, а не в том, кто молится. Но, тем не менее, если вы исповедовали ваши грехи, через время узнали, что ваша тайна исповеди вышла в свет, я повторяю слова из книги «Никогда больше, никогда не ходите к этому человеку». Это говорит о том, что он не имеет силы, не призван, и что он ответит за это пред Господом. Вы часто спрашиваете, как найти? Человеку это невозможно, Господь сказал когда-то ученикам. Бог уже все возможно. Приходят порой письма, ты поражаешься, как человек вообще нашел. Он и книг не читал. Адрес получил. Причем личный даже адрес, домашний адрес. Стучите и найдете. Просите, и дано будет. Стучите, отворим, или как, ищите и найдете, просите, дано будет вам сказано, ищите и отворим, будет вам. Вот это ответ. Вот с этим я хотела с вами поделиться. Время, как всегда, опять я больше заняла. Но я надеюсь, что это все-таки оставит свой след. И прошу только об одном. Не останавливайтесь, если уж вы пришли на исповедь, не останавливайтесь только на исповеди. Непременно уходите в борьбу, чтобы оставить этот грех. Вот это порой и есть главное, которое решает результат исповеди. И не обвиняйте кого-то, что вам не легче. Посмотрите, все ли вы сами сделали для того, чтобы оставить грех. Спасибо.